Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о Прибалтике. Вчера член Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Иванов, он же руководитель Российского военно-исторического общества, сделал важное заявление. Выступая на конференции, он сказал, что советской оккупации Прибалтики просто не было. А что же было тогда? Ведь Иванов говорит, они были граждане, они становились гражданами Советского Союза, они получали место среди советской элиты. Где вы видели такую оккупацию? Это, скорее всего, вызовет очень много споров за пределами Российской Федерации, но все-таки о жизни республик в составе Советского Союза мы будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Здесь историк и политолог Александр Фоменко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Историк и сотрудник Международного общества «Мемориал» Алексей Макаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Александр Фоменко, начнем с вас. Итак, советской оккупации Прибалтики по Иванову не было. А что было?
Была инкорпорация этих территорий в состав Советского Союза.
Чем это отличается от оккупации?
Всем названным, в частности, даже национальные армии этих стран были просто переодеты в советскую форму и стали частью вооруженных сил.
Хорошо.
Никакого сопротивления на тот момент этого не было, вооруженного сопротивления. Кто-то согласен, кто-то нет, но все процедуры были соблюдены, и на самом деле слово «оккупация» означает совершенно другое.
Если бы это было оккупацией, то как бы было?
Ну, во-первых, оккупация – это такой временный акт во время военных действий. Например, появляется там американская или советская армия на территории Германии в 1945 году и действительно ее оккупируют. Потом соглашаются разделить зоны оккупации, потом в этих зонах остаются оккупационные войска, действительно оккупационные, как сейчас американские в Германии или как раньше советские в Восточной Германии.
То есть сейчас Германия оккупирована?
И, да, если называть оккупацией присутствие иностранных войск на территории, да, безусловно. И немецкая государственность, например, в Восточной Германии основывается не на конституции немецкой, а на так называемом основополагающем акте, который им написали американцы.
То есть, если бы Прибалтика была оккупирована, они должны были бы жить не по конституции Советского Союза,
конечно,
и не должны,
конечно,
были участвовать в советской армии?
Конечно, безусловно. И уже, разумеется, граждане этих республик не становились бы членами ЦК, и даже некоторые кандидатами в члены Политбюро.
Тогда хорошо, ведь Иванов говорит не только про страны Прибалтики, но и про часть территории Польши. А тут что вы скажете?
Тут другая история, просто польская государственность действительно на момент перехода советскими войсками границ перестала существовать. Ее просто не было. На этот момент польское правительство пребывало далеко за пределами Польши. Это была по факту бесхозная территория без государственности. Поэтому, как бы цинично это ни звучало, это не была оккупация, это было вступление советских войск на некую территорию государства лишенную, примерно как вступление, не знаю, там, русских на какие-то территории Восточной Сибири лет так 500 назад, или американской армии куда-нибудь на Дальнем Западе в 19-м столетии.
Итак, это была не оккупация, но инкорпорация.
Нет, инкорпорация только Прибалтики. Польшу, как известно, Советский Союз не инкорпорировал, а территории польские, бывшие, которые были в Польше между войнами, действительно, вошли в состав СССР, были инкорпорированы, имеется в виду восточная, так называемая Восточная Белоруссия, то есть Западная Белоруссия, Западная Украина, да, тоже инкорпорация.
То есть, если бы вы были на месте Иванова, вы бы сказали, советской оккупации не было, была инкорпорация.
Ну, это нормальный юридический термин и исторический.
Александр Фоменко, историк-политолог, Алексей Макаров, историк, сотрудник Международного общества «Мемориал». Что скажете вы?
Ну, смотрите, если мы говорим о терминах, это один спор, но давайте немножко вспомним, как было дело. Две страны, СССР и Германия, договорились о том, что они поделят территории нескольких независимых государств. Договорились тайно, никому это не объявляя, и СССР это скрывало до 1989 года, отрицая эту договоренность. Дальше СССР приходит к государствам Прибалтики и говорит: давайте мы с вами заключим договор о размещении у вас наших военных баз и войск. Ну, иначе с вами будет примерно как с Польшей. Численность этих войск сопоставима с армиями самих этих государств. Потом СССР начинает летом 1940 года обвинять страны Прибалтики в том, что они нарушают договоренность и тайно якобы заговорились. Там был еще забавный момент. Были обвинения в том, что крадут советских солдат. На самом деле они просто уходили там гулять по городу, да, и потом возвращались. После этого, летом 1940 года, происходит следующий акт. Вводятся дополнительные войска по договоренности с государствами под давлением. И...
По договоренности или под давлением?
Ну, это договоренности, которые невозможно было не заключить, потому что иначе будет военная оккупация.
Угу.
Назначаются выборы, на которые допущены только лояльные СССР политические партии. Выборы выигрывают с этими партиями поразительно. После этого новое правительство говорят: ой, вы знаете, а мы хотим состав СССР. И СССР говорит: да, конечно, мы вас принимаем.
Так.
Да, альтернативой всего этого на каждом этапе было вооруженное вторжение. Тот же самый сценарий пытались осенью 1939 года, в октябре 1939 повторить с Финляндией. Финляндия отказалась, и после этого была советско-финская война. Если же мы говорим про отсутствие сопротивления, то не надо забывать о том, что сопротивление было после войны. Если в Латвии и Эстонии оно продолжалось несколько лет, то в Литве оно продолжалось до середины 50-х годов.
Так, хорошо, но вы же сказали, что это могло бы быть оккупацией, но не было. Это было под угрозой оккупации. А что это было?
Ну, с точки зрения... юридической, да, если мы возьмем определение акта агрессии, который дал ООН, это, несомненно, было актом агрессии, хотя без объявления войны. И когда речь идет о том, что это не было оккупация, а вопрос в том, что это было, да, Сергей Иванов не дает ответ, да, не называет термина, то это как мы спорим о том, вот у человека украли кошелек, это было воровство,
или утащили,
или это был грабеж с применением оружия. Да, при этом не надо забывать, что и то, и другое является преступлением.
Хорошо, это Алексей Макаров. Александр Фоменко, прошу вас.
Ну, во-первых, давайте не будем говорить про сопротивление вооруженное на этих территориях после войны. После того, как это население познакомилось с реальностями Советского Союза в 40-м году, в 41-м, это совсем другая история. Действительно, они ожидали одного, с цветами встречали советскую армию, а их тут начали потихонечку приводить в состояние нормального советского человека перед войной. Высылки, аресты, в том числе по принципу социального происхождения, а не конкретной вины.
То есть это была инкорпорация по желанию с дальнейшим разочарованием.
Народ всегда встречает с цветами. Вы знаете, во Франции в июле 44-го, есть фотографии, в Париже толпы слушают маршала Петена с цветами в июле, а в августе в том же Париже те же толпы слушают генерала де Голля тоже с цветами. Поэтому давайте вот это вот, об этом говорить не будем. Мы говорим сейчас о терминах, об исторической реальности. Что касается договоренностей под угрозой, вообще-то мировая дипломатия практически не знает договоренностей, которые достигаются без угрозы того или другого рода, экономической, военной, какой угодно. Это и есть дипломатия. Договориться вместо того, чтобы произошло нечто. Что касается применения силы в дипломатии, то мы это... Понимаем, что это всегда было, есть и будет.
И все-таки что угроза касается... применения силы в дипломатии, стоп, это, прямо скажем, нечасто.
Слух никто не говорит. Но вы знаете, когда происходила известная история с признанием Косово, то, как теперь понятно, западные страны сторонники признания, не все, кстати, там Испания, например, не была сторонником признания по определенным причинам, но те, кто был сторонником, такие как Соединенные Штаты или Германия, они ведь договаривались заранее, тайно, и никому из нас... Ни коллеги, ни мне, ни вам, никаким газетам не сообщили об этом.
Хорошо, тогда, да.
Серьезно. И потом, помимо угроз, были еще пряники. Был не только нут, но и пряник. Например, в той же Литве Советский Союз от своих щедрот предложил отдать город Вильно. Практически 500 000 населения, в которых поляков было 75 тысяч, литовцев там 100 тысяч, ну и там 270-300 тысяч евреев и русских. Евреев больше в этой части населения. Которые поляки считали своим городом на основании их общей бывшей истории, а литовцы своим.
Хорошо.
И Советский Союз им это предложил, они не колебались, они согласились. И когда Вильно входил в состав Литвы, народ бродил по улицам с цветами, колокола звонили. Об этом можно прочитать, например, донесение американского посла Норома из Литвы, который просто писал о том, как все были в каком восторге, как вели себя те и другие политики, и как, наконец-то, американцы увидели, пишет посол Соединенных Штатов Норм в апреле 1939 года, мы видим теперь сильную национальную Россию, которая вновь появилась на политической арене.
Александр Фоменко, Алексей Макаров, а оккупация с пряниками, разве так бывает?
Ну, юридически оккупация с пряниками, конечно, ее не бывает.
Ну вот, значит, и у нас не она.
Даже исторически не бывает.
Но давайте не забывать, что речь идет все-таки о преступлении. Что речь идет, хорошо, пусть не об оккупации, да, речь идет об аннексии.
А, вот,
это
о,
тоже
стоп,
считается
хорошо.
Недопустимо.
Вот. Стоп. Все, давайте. Не стоп, а потом это правильно. Потому что слово аннексия не прозвучало, а ему должно было прозвучать, и вот оно прозвучало, прошу.
Да. Какие пряники? Сергей Иванов утверждает, что люди в присоединенных землях, в присоединенных территориях получили те же... Получили гражданство, да. Совершенно при этом не обсуждая... Добровольно или нет, можно было отказаться или нет от этого гражданства. К вам приходят и просто дают вам гражданство. А без этого гражданства вы не можете ничего. Вы становитесь лицами, апатридами без гражданства, потому что ваше государство прекратило существование.
Права и обязанности бывают,
да,
у каждого гражданина.
Ну, это если вы гражданин СССР. А если вы отказываетесь от гражданства... Кроме того, вот эти пряники... права и свободы, которые они получили.
Не только, видите, города раздавали.
Города,
территории,
да.
Деньги.
Такие же, как у граждан СССР. То есть такое же право, чтобы у тебя отняли твою собственность, такое же право быть расстрелянным абсолютно ни за что, такое же право быть депортированным вместе с семьей, потому что неправильного социального происхождения.
А это на аннексию тянет?
Да.
Хорошо.
Но можно было отказаться.
Хорошо, Александр Фоменко.
Можно было отказаться и не принимать Вильно. Приняли. Можно было отказаться и не принимать немецкий Мемель, который,
слушайте,
стал литовским Клайпедой.
А вот это, секундочку, а вот это, когда вы говорите, можно было отказаться...
Это были такие... еще правительства независимые.
Слушайте, бывают такие предложения, когда невозможно отказаться.
О том и речь. И все понимали, что соглашение о передаче им Вильно, как и передаче потом Мемеля, связано с сильным ограничением литовского суверенитета. Литва не колебалась, потому что выбор в тот момент был между Адольфом Алоизычем в Берлине и Иосифом Виссарионовичем в Москве. И очень многие от президента Рузвельта...
Они делали выбор не на бесконечное количество лет, а потом...
Конечно, на какое-то количество лет. Вот у него этот выбор они сделали, действительно так.
Хорошо, что...
Подождите, это очень важно по поводу пряников. Пряники означали такие вещи, как порт Мемель, который, простите, до этого несколько сот лет был немецким. И никто не отказался получить чужую территорию. Как и поляки, между прочим, по тайным соглашениям в Мюнхене, тайным, только результаты были известны, получили Тешинскую область Чехословакии и благополучно ее приняли, потому что в тот момент они надеялись, что они вместе с Германией будут участвовать в игре. Потом немцы предпочли иметь дело не с ними.
Хорошо, это Александр Фоменко, Алексей Макаров, прошу.
Я хотел бы добавить про пряники. Пряник делался кому? Пряник делался независимому государству. А потом это независимое государство перестало существовать. И как я могу воспользоваться этим пряником?
Обратите внимание, я сказал, в соглашении было указано, что существенное ограничение литовского суверенитета связано с получением Вильно. Но очевидно, не для нас с вами, а для литовских политиков того времени важнее было получить Вильно, чем какие-то ограничения. В конце концов, Советский Союз и там, Евросоюз означают ограничения государственного
суверенитета. Вы хотите сказать, что они принимали пряники, понимая, что они прекратят существование как отдельное государство?
Стоп. Они понимали, что будут ограничения их суверенитета.
Хорошо.
Что случилось потом, это другая история.
Хорошо. Совершенно другая. Александр Фоменко, Алексей Макаров, прошу.
Я бы не сказал, что это другая история. Да, возможно, это была ошибка литовских политиков. Пусть литовское общество с этим разбирается. Давайте не забывать не про общие там города и порты, да, а про судьбу людей, которые на десятилетия стали гражданами СССР и не только потеряли независимость, но и потеряли свободы, потеряли собственность, потеряли возможность спокойно исповедовать свою религию. Для Литвы, например, это было особенно актуально.
Для России тоже свою религию.
Но да, теперь,
когда пришел коммунист, это уже, извините, разговор такой. Но при этом западные страны с теми же коммунистами имели тогда вполне себе хорошие отношения. И те же американские представители в этих республиках вполне себе спокойно на все смотрели. Что касается так называемых пряников, которые давались, и, в частности, гражданства, то мы же знаем, что ни Германия нацистская, ни демократические Соединенные Штаты, будучи оккупантами, никому не предлагали имперского гражданства. Рейх не раздавал никому гражданство в тех странах, которые он оккупировал. Что касается слабости военной той или другой страны, то, например, вот Датское королевство дает нам хороший пример. Они не хотели соглашаться с планами Германии во время войны, и они предпочли быть кем?
Кем?
Руководители их. Были интернированы. Немцы вошли на территорию Дании, но никто их цветами не приветствовал там. Ну, кто-то, может быть, приветствовал, но не политический класс. Король покинул территорию. Высшие чины были интернированы. Все. Никто в Дании не принимал от немцев никаких подарков, поэтому у них в этом смысле совесть историческая чиста. А вот что касается литовцев, ну, раз мы говорили о Литве, то я бы с удовольствием обсуждал их претензии к Советскому Союзу. У меня к нему тоже было множество претензий. Мне тоже было не очень приятно, там, в 83-м году, когда я присоединялся к православной церкви, чувствовать, что я делаю это как-то тайком чуть-чуть. Как-то это не было
принято. Это другая история.
Ни один литовский политик после второй независимости никогда не говорил, что они должны отдать кому-то чужое. Никто не отказался, не призывал даже, вопрос не обсуждался, отдать Мемель или отдать Вильну.
А тут только у вас спрашивают, а вы уверены, что Мемель отдавали именно по велению советского руководства?
Да.
Хорошо.
Лично товарища Сталина, а также согласных с членом Политбюро.
Алексей Макаров, прошу вас.
Да, мне хотелось бы все-таки обратить внимание на ситуацию в Польше, которая несколько
иначе. Мемель это Клайпеда, чтобы никто не путался, да.
Ситуация в Польше была другой. Опять-таки, Советский Союз дождался формально того дня, когда польское правительство покинуло Варшаву и отправилось в эмиграцию. При этом оно не прекратило свое существование. Да, территория Польши целиком была на несколько лет оккупирована. Тем не менее, давайте вспомним, что произошло в 1941 году. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Советский Союз восстановил отношения с лондонским правительством, с правительством Польши в эмиграцию, не говоря, что этого правительства не существует. Да? Потом, после того, как появилась правда о расстреле военнопленных в Катыни и нескольких других местах, отношения были разорваны. И СССР просто дождался формального повода, когда ему было проще войти на территорию Польши. Да? Но это было запланировано заранее, да, при договоренности с Германией.
Так, давайте все-таки вернемся к началу, потому что когда Иванов... Да, сейчас вы продолжите. Я просто хотел бы вернуться к началу и сказать, когда Иванов говорит, что ему не нравится, а он в данном случае высокопоставленный представитель Российской Федерации, читай, Российской Федерации не нравится, когда говорят, что страны Прибалтики, страны Балтии, как теперь принято говорить...
Это перевод с немецкого «Балтенланд».
Да.
Лучше говорить «Прибалтика».
Хорошо, как угодно. Ну, просто есть и так. Страны Балтии, скажем так, были оккупированы. Он, очевидно, хочет, чтобы это как-то иначе описывалось. Это возможно, в принципе, Александр Фоменко?
Господа, вспомните, в 1986 году, когда началась эта вот известная нам перестройка, страны Прибалтики, разумеется, всегда в бюджете получали большие советские дотации. И дотации с 86 по 87 год увеличилась в 6 или в 7 раз за год. Ни один из гордых прибалтийских политиков, патриотов того времени не сказал: да мы не будем брать от этих, как там, как бы их там назвать, там, ватников,
слушайте, эти деньги. А почему должны отказываться, если вам дают?
Подожди, в том-то и дело. Да кто дает? Ты же не можешь брать у оккупанта деньги.
Почему? Что,
продаваться? Ну, тогда ты не демократический политик.
Почему? Если оккупант дает...
Стоп. Найдите меня.
Я ему что, должен, что ли? Я просто долго не признаю.
Кто-то из так называемых русских или советских патриотов поощрялся за то, что он готов был или взял когда-нибудь какие-нибудь деньги от оккупанта? Нет, простите. Деньги от оккупантов не берут. А если ты кого-то считаешь оккупантом, ты гордо отказываешь. Ты же гордый, развитый народ. Зачем же?
Хорошо.
Они получали деньги от Советского Союза вплоть до 91 года, даже провозгласив независимость.
Хорошо, Александр Фоменко полагает, что они, если уж такие независимые, должны были от этих денег отказываться. Алексей Макаров.
Ну, не надо забывать, что те, кого вы называете независимыми, это литовское партийное руководство. Это не люди, которые в 86-м году сидят в советских тюрьмах. Это не...
Насколько много было таких людей, которые сидели в советских тюрьмах по идейным соображениям?
Ну, их было как минимум несколько сотен. Нет. На 86-й год.
Несколько сотен?
Нет, все, я, 18... я имею в виду всего. Я имею
все
в виду
все
всего.
18 человек,
ну, вот...
из Прибалтики, они все чувствовали себя хорошо после того, как они вышли из тюрем советских, и наудивили, потому что иначе бы они, конечно, бы сказали: как вы могли, те, кто здесь оставались за нас, вы, клятое советское руководство республиканское, почему вы берете
хорошо.
Деньги...
Да,
от
это
клятых оккупантов.
Фомин. Хорошо, Алексей Макаров, продолжайте.
Да, то есть надо понимать, что это не простой эстонец или литовец брал эти деньги.
Как? А на что их тратилось?
Нет, это наш тратилось. Это другое. Да, это точно так же, как наши налоги государство может использовать по-разному. Это деньги, которые брало партийное руководство.
И тратила их на обычных граждан.
Коллега, вы историк, вы говорите не партийное руководство, а государственное, потому что не по партийной линии распределялись дотации бюджета Советского Союза, а в бюджет республиканский.
Это была большая разница. Указания делались по партийной линии,
Стоп, прости, коллега, не надо, давайте будем точными. По партийной линии никакой идиот указания о том, чтобы взять из Москвы и отправить туда, не давал.
И вторых секретарей ЦК КПСС не бывало.
Нет,
да.
Они были, но партия такими вопросами просто не занималась. У них были более серьезные вопросы.
Как бы.
А бухгалтерами были другие.
Алексей Макаров, прошу.
Нет, конечно, занимались, и можно посмотреть множество опубликованных документов, где видно, что деньги на самые разные цели распределяла именно партия.
Я вам сказал, что бюджеты страны.
Сейчас Алексей Макаров говорит.
1977 года у нас официально статья 6 Конституции КПСС признается ядром общества, направляющей силы и так далее.
Ну, кончайте советскую пропаганду.
Ну, уже это так
тут
и
советская
было.
Пропаганда. А, безусловно, 6-я статья была. Ну, как кто же в то время партии... Зачем партийным работникам заниматься тем, чем должны заниматься штафирки, извините, из экономического руководства?
Конечно, они из ЦК КПСС дают указания.
У них, думаете, у них других дел не было?
А, хорошо.
Ничего, смешно просто.
Хорошо, 314-й, я понял. У нас последняя минута до перерыва на новости. Скажите, Алексей Макаров, вот 314-й просит, чтобы вы это прокомментировали еще раз. Значит, оккупанты, гипотетически, вкладывали в эти территории больше, чем в свои. Ну, так же не бывает при оккупации. Они делали из этого витрину. Так не бывает при оккупации.
Ну, не бывает. Но это не обязательно оккупация, да? Мы говорили про аннексию. И вроде бы с этим термином никто не спорит.
Хорошо, это...
Инкорпорация.
Вот так. Ладно, Алексей Макаров, историк, сотрудник Международного общества «Мемориала». Александр Фоменко, историк и политолог. Программа «Своя правда» о том, что было в странах Прибалтики или в странах Балтии в советское время. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем прямой эфир. Вторник, 17 сентября, программа «Своя правда». Обсуждаем заявление члена Совета безопасности России и руководителя Российского военно-исторического общества Сергея Иванова. Он сказал, что неправильно говорить «советская оккупация Прибалтики». Он говорит, не бывает такой оккупации, во время которой все граждане становятся гражданами государства, а еще и в элите занимают видные места. Как жилось прибалтийским республикам в составе Советского Союза и как правильно называть то, что было советским периодом этих стран, в этой студии спорят историк, политолог Александр Фоменко, а также историк и сотрудник Международного общества «Мемориал» Александр Макаров. Алексей Макаров, извините, да. Вы можете принимать участие в этом обсуждении по телефону 7373-94-8. Но прежде чем будут звонки, я попрошу вас коротко прокомментировать то, что уже написали наши слушатели. Юстас пишет, это вам, наверное, Алексей Макаров. Метрополия обычно из колоний выкачивает ресурсы, а тут получается, что вкладывали в них свои ресурсы.
Но это не является колонией. Колония – это другая история, это юридически другая история.
А вообще, попытка вкладывать деньги в территорию, которая считает себя оккупированной, она как-то обеляет?
Но, смотрите, партийное руководство, государственное руководство в Литве, государственное партийное руководство в Москве не считали это оккупированной территорией. У вас есть государство.
Сейчас, когда мы на это смотрим уже с расстояния определенных лет, вот то, что Советский Союз бухал деньги в территорию Прибалтики, это как-то оправдывает Советский Союз?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, потому что это две разных вещи. Одно дело, мы смотрим, сколько они дают денег, на что они дают денег, больше, чем другим, меньше, чем другим. А другое дело, те события, из-за которых эти территории стали частью СССР.
Александр Фоменко.
Я лично, конечно, осуждаю правительство Советского Союза за то, что оно столько тратило денег на них, этого делать было совершенно не нужно. Но важно при этом помнить, что ни один, насколько я знаю, гражданин гордых прибалтийских стран ни в советское время, ни после, ни сейчас ни разу не протестовал против того, чтобы, например, дороги это у них строились
какие
они были.
Прекрасно, что вы об этом заговорили, потому что вам 840-й как раз написал. Мы от немцев принимали деньги как компенсацию. Так почему же прибалты не могли от нас?
Могли в течение 50 лет такие компенсации, как строительство инфраструктуры. На инфраструктуру этих стран денег уходило больше, чем позволял валовой внутренний продукт этих стран, даже близко не приближаясь. Они, конечно, были витрины, они это понимали. Сейчас многие жалеют из них, кстати. Тогда они были лучшей частью витрины СССР, теперь они задворки западного мира. Что касается национальной революции, она, конечно, была с целью создать настоящие этнические режимы, патриотические, все остальное, но кончилось тем, что молодежь из этих стран выехала просто как класс. И сегодня избиратель, который решает судьбы этих стран, это не молодежь. Молодежь уже уехала. Сейчас вот, может быть, из Англии какое-то количество вернется в Латвию и Эстонию, и тогда мы увидим,
что... Если у нас будет безвизовый режим, вы уверены, что наша молодежь у нас останется?
Нет, они уехали туда, где им лучше.
Ну вот.
Ну почему к нам?
Хорошо. Алексей Макаров, вы хотели добавить что-то?
Да, я просто хотел опять-таки сказать по поводу экономики Литвы, Латвии и Эстонии. Да, возможно, после того, как они стали независимыми, их экономика стала беднее, но люди сделали свой выбор и проголосовали за независимость.
Но вы же говорили, что в 40-м году они тоже голосовали.
Нет, в 40-м году это было голосование под дулом пистолета, это было голосование правительств, выбранных
на... Но дула реально на избирательном участке не было.
Не Они было. Были вокруг, и надо понимать, что зарегистрировались только просоветские, вот этот Союз.
Такое же количество военных и даже больше находилось в этих республиках в момент голосования там 91-92 года, ну как-то не сильно они на них обращали внимание.
Это было другое отношение к военным, тогда боялись, теперь нет.
Нет, сейчас боятся. В 91-92 году...
Тогда в 40-м боялись, а в 91-м перестали.
Это почему? Это такой режим был в этом оккупационном государстве?
Режим стал слабее.
Настолько, что возможно. Военные стоят, и ничего не происходит.
Хорошо, 692-й пишет, это вам, Алексей Макаров. Ведь важно понимать, что если уж мы говорим о репрессиях, то репрессиями занимались никакие не оккупанты, а местные приспешники. Ну, то есть местные власти.
Ну, смотрите, репрессиями занимались и те, и другие... Да, но организация репрессий, планирование репрессий, Это местный партийный чиновник планировал депортацию летом 41-го года. Это советское руководство вместо подготовки к войне занималось тем, что депортировало тысячи людей.
То есть местные, если и делали, то по указке из Москвы. Прошу, Александр Фоменко.
Ау, мы о чем? Мы об оккупации или инкорпорации, или о репрессиях? По поводу репрессий, что мы тут будем спорить? Советское руководство репрессиями занималось и внутри Советского Союза до прибалтийских стран, и ничего.
Нет,
кто это обсуждает?
Сначала оккупировали, потом репрессировали, еще
тема,
нормально.
Это другая тема, слушайте. Про советские репрессии все знали, потому что количество прибалтов, сейчас, которые были...
Даже сейчас многие говорят, не было репрессий.
Нет, в советских репрессивных органах было такое количество прибалтов, то также можно счет выставлять и говорить, извините, а если бы не латышские красные стрелки, которых три четверти их ушел к красным,
да,
это... только четверть ушла к белым.
Это было лет на 20 раньше.
Да, извините, так они нам все это сделали.
Никто, я надеюсь, с этим спорить не... Вы не будете, Алексей Макаров?
Нет, буду, конечно.
Прошу.
Давайте. Но что значит они сделали? Что, революцию? Эти сколько там, сотни, там пару сотен человек победило в гражданской войне?
Да, конечно, нет, но они играли важную роль.
Я говорю про репрессивный аппарат. А в репрессивном аппарате количество этих людей превышало всякое вероятность, посмотреть на статистику. Но мы опять, мы уйдем в эту историю, мы можем уходить в эту историю, потому что мы, например, можем говорить о том, что сама независимость этих стран была таким вопросом не вполне ясным для многих в Европе и мире. В момент признания этих стран, кто их первым признал? Большевики. Они настаивали на признании независимости этих трех стран. Французы-англичане еще год думали, и только через год, в 21-м году, они признали. Американцы думали 2 года и признали только в 22-м году, через 2 года после большевиков. Более того, во время признания государственный секретарь Чарльз Хьюз обратился с циркулярной телеграммой, в которой было сказано, что основополагающий принцип американской политики – это не расчленение исторической территории России, non-alienation. И этот принцип не считается поврежденным в связи с признанием в настоящий момент правительств, созданных и поддерживаемых туземным населением. Он употребил термин indigenous – туземный.
Александр Фоменко, Алексей Макаров, прошу вас.
Ну, ради справедливости надо сказать, что США признала СССР только в 1933 году, то есть намного позже. А по поводу национального состава, это спор абсолютно о пустом. Это не имеет значения.
Мы не, не надо спорить.
Мы не спорим.
Не-не-не, подождите, подождите. Сейчас у нас Алексей Макаров. Я напомню, что это прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. А тут много было вопросов. Просто сейчас так все это быстро и убежали вопросы. Ну ладно.
Проблема
хорошо.
В том, что
да, Александр Фоменко.
Когда представители этих режимов этнических, созданных на этих территориях, весь 18-й, 19-й, 20-й, 21-й годы обращались с тем же Соединенным Штатам с просьбой о признании, всегда был отказ на том основании, что эти территории исторической России должны после того, как в Россию все устаканится, принять ту форму, которая нужна. Даже представитель, комиссар Соединенных Штатов в Риге Янг в апреле 21-го года рекомендовал признать и писал, необходимо признать эту часть этой территории, потому что только так мы сможем спасти часть территории России от ужасов большевизма.
Хорошо, я вспомнил, нашел этот вопрос, Алексей Макаров, значит, по поводу, спрашивают, то, о чем говорил господин Фоменко, по поводу Мемеля и по поводу Вильна. Ну, то есть, если уже так вот этот вопрос ставить, они, по идее, должны ставить вопрос о возврате, нет?
Ну, это вопрос договоренности Литвы, Польши, как бы не нам об этом спорить, это не наша территория.
Да. Понятно. Ну, то есть у них к нам вопросы есть, а туда вопросов нет? Или к ним оттуда нет,
нет
вопросов?
Нет, ну почему? Нельзя, нельзя думать, что европейская историческая память абсолютно стерильна, и там нет сложных тем. У той же Германии, Чехословакии есть эта проблема депортации сначала чехов, когда заселяли область присоединенную.
То есть, возможно, у них есть претензии по Вильно, но для нас больная история обвинения в оккупации, поэтому мы об этом знаем, и про Вильно не знаем.
Да.
Хорошо.
7-3... А должны знать.
Зачем?
Мемориал должен заниматься всем.
Почему?
Потому что мемория, память, она должна покрывать всю
историю. Ну, там не написано, что всем должны заниматься. Ну, давайте не будем преувеличивать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Вадим, Подмосковье. Я хочу спросить. Я, в общем, не оправдываю тех, той аннексии, так сказать, той территории или присоединения. Как
то есть вы этого аннексией была... называете? Хорошо.
Нет, ну, нет. Любым термином. Я просто нейтральный термин хочу применить. А была ли реальная альтернатива вот в той... тех предвоенных, вот в той предвоенной мясорубке у Сталина или вообще, было ли реально другое развитие событий? Мы должны были сидеть в белых одеждах и ждать, пока нас окружат, да? Вот так?
Вот так, господин Макаров?
Нет, ну, а кто окружит? Литва, которая нападет на СССР? Нет, нарушив договор о ненападении, которые заключались?
Просто Германия прошла бы через эти республики, вот и все, как она прошла через другие страны, например, чтобы достичь Франции.
Что мешало потом освободить их, когда освободили всех остальных?
Ну, во-первых, потому что их инкорпорировали в состав СССР.
Нет, ну так можно было раскорпорировать.
Когда, я вам только что сказал, когда большевики даровали, они даровали независимость этим республикам в 20-м году, конечно, они, наверное, не предполагали, что в 40-м придется забирать назад. Но это вопрос надо обсуждать с большевиками или сторонниками этого образа мыслей.
Господин Фоменко, только вы скажите коротко Виталию, а вот рассматривать вариант, когда бы Литва, Латвия, Эстония были бы не нейтральны в этих условиях, вы не можете.
Это не Швейцария. Никому не нужны эти страны в виде нейтральных. Швейцария могла
притязать. Не вообще когда-то, а в тот момент.
В тот момент, как и всегда. Швейцария может быть нейтральной. В нынешнем случае может быть Австрия.
Хорошо, а он-то тут про Швецию спрашивает.
Швеция была нейтральной тоже потому, что ей нужно было поставлять товары Германии.
Александр Фоменко, Алексей Макаров, прошу вас.
Это довольно странная логика. Давайте на них нападем, иначе вдруг они нападут на нас. Ну, мало ли, вдруг нападут.
Не, ну, коллега, вы, конечно, не Наполеон.
Давайте, господин Макаров говорит. Вы просто, ну, дайте ему чуть больше времени.
И давайте не забывать, что у СССР была альтернатива договориться с Францией и Великобританией. Эти переговоры шли и были внезапно прерваны. Альтернатива была. Альтернатива для Прибалтики оставаться нейтральными, она была. Да, возможно, потом Германия с ними заключила договор, и они бы участвовали в войне на стороне Германии.
7-3, а может быть, 7-3, наоборот. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я хочу сказать, господа, а знаете, как сказал Тютчев...
А вы как вчера у нас в эфире говорили, извините, 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Прошу.
Значит, спасибо за эфир. Ну, во-первых, Прибалтике в 20-м году дали по Брестскому миру свободу, это во-первых. А во-вторых, я хочу спросить, а памятник латышским стрелкам в Риге до сих пор стоит или его взорвали?
Стоит, стоит, никто не взрывает.
Вот.
И что
демократия.
Это? А, понятно, вот демократия. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Да.
Скажите, господа историки, а вам известно, что до Александра Третьего в Прибалтике суд, это обучение, печать, все было на немецком языке. Поэтому я предлагаю выплатить им все до копеечки, так как на моей пенсии это никак не отразится. До свидания.
Спасибо. Я думаю, что это не стоит комментировать. Нет,
ну это факт, это действительно была немецкая территория. Эти провинции назывались Дидойче Узде и Провинцен, и они были немецкий характер края, поддерживался империей вплоть до конца 19 века.
Там все было пора... Нет, история большая.
Стоп, стоп, стоп. И только в конце 19 века, к сожалению, центральная власть решила опереться на новую интеллигенцию этих вот новых народов. До этого, пока был немецкий характер края, они все были верны, но они были верны короне, то есть Романовым. А хотелось русским патриотам, чтобы они еще были верны матушке России. Ну, как выяснилось, не работает. Хотя надо признать, что если бы все было мирно и хорошо, может быть, и эти страны были бы также мирно развивались.
7-3-7-3-94-8.
В 14-м году, когда началась война, они были вполне себе русскими патриотами.
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва. Прошу. У меня есть предположение, почему Германия и Польша не предъявляют.
Мы сейчас не обсуждаем вот эту историю. 7-3-7-3. Мы обсуждаем историю претензий к России. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Прошу.
А что будет дальше?
Дальше.
Я задал вопрос.
Спасибо. Что будет дальше, Алексей Макаров?
Я могу ответить. Сегодня была презентация трехтомника, изданного международным мемориалом, и посвященная Медному, месту Тверской области, где были захоронены, расстреляны польские военнопленные, взятые в плен в 1939 году. И, соответственно, дальше будет следующая книга памяти и документы, описывающие о том, как все это происходило.
То есть дальше будет больше претензий?
Дальше будет Смотрите, можно бросаться словами, перебрасываться словами. Аннексия, оккупация, нет, инкорпорация. Да, можно заниматься историей. Можно честно говорить о том, что было в прошлом, и можно восстанавливать конкретные судьбы, имена, и не заниматься просто болтологией.
То есть было плохое, было хорошее. Хорошо, прошу вас, Александр Фоменко. Что будет дальше?
Что будет, рано или поздно балтийским политикам придется признать очевидный факт, что Россия не является Советским Союзом, а коммунистический режим – это не нынешняя Россия и не Россия императорская. Как известно, когда в 1914 году началась мировая война, все население этих республик, и немцы, и латыши, и эстонцы, и литовцы, все были на стороне империи, храбро воевали. Когда было первое боевое применение латышских стрелков, созданных добровольно, то в Риге были патриотические демонстрации с пением народного гимна «Боже, царя, храни» и портретами государя-императора, верховного главнокомандующего. Это был 1915 год. Надо признать, что если бы не революция и советский режим, то могло быть идти по-другому.
Но революция была... У вас же не бывает.
Да, именно революция была, советский режим пришел, поэтому все те неприятности, которые советский режим принес этим территориям, они ничем не отличаются от тех неприятностей, которые он принес всем остальным нам.
Хорошо,
и также все те плюсы экономического характера, которые получила
и
Большая
плохое,
империя, получили
и
они тоже, и даже больше плюсов.
Алексей Макаров, прошу вас.
Ну, мне кажется, что, во-первых, нет юридических оснований, чтобы Россия перестала объявлять себя правопреемницей СССР. Вот объявляла, да, является там последние 25 лет, а потом вдруг перестала. Ну, возможно, это произойдет, когда умрут все люди, которые, например, жили и работали в СССР, да, и, соответственно, это вопрос пенсий, например.
Ничто не мешает Франции объявлять себя правопреемницей как республиканского режима, так и режима империи второй, империи первой. Юридически все возможно, было бы желание. А с того момента, как 1 сентября или 13 по новому стилю некто, никем не избранный, по фамилии Керенский, неизвестно кого представлявший, издал декларацию об объявлении России республикой, с этого момента, конечно, юридическое беззаконие начало властвовать. Потому что до этого, до 1 сентября,
но мы-то признаем
мы жили
все это тем,
в Российской,
как это
Российской
было?
Империи, хотя не было царствующей фамилии у власти. Керенский простой декларацией.
Хорошо, тогда еще один вопрос.
Да, у меня очень короткая реплика. А зачем тогда вообще законы и право, если все возможно?
Ну,
право
ладно.
И законы это, как раз ограничивают,
возможно,
что возможно, а
это
что
вопрос
нет.
Керенскому и февралистам.
А он, мы же сейчас не с Керенским разговариваем, поэтому тут другая
вопрос
история.
Вопрос задается
теперь,
им.
Теперь смотрите, коротко тоже прокомментируйте, пожалуйста. Вот Иванов говорит, надо бы, чтобы они не говорили, что мы их оккупировали. А мы не можем этого не замечать, Александр Фоменко.
Так мы вообще никогда не замечали. Мы в течение там 25 лет последних, как, имею в виду, высшая правящая группа, не замечали этого, что бы ни происходило. Когда Борис Николаевич Ельцин подписывал договор с этими странами, с той же Эстонией, например, ему готовы были, эстонцы, которые с ним подписывали, пойти на все, на гражданство для всех, вне зависимости, эстонец или русский, все требования. Но Борис Николаевич Ельцин в этот момент, видимо, был не в том состоянии, в котором он мог что-то там понимать. Он просто подписал без этих пунктов, которые эстонские тогдашние власти были готовы, чтобы они там были.
Ну, значит, были помощники тоже не в тех
Естественно,
условиях.
Естественно, наверное.
Хорошо, да, предположение. Алексей Макаров, с вашей точки зрения, а мы можем не замечать? Вот они будут говорить, вы нас оккупировали, а мы будем говорить, ну и ладно, но у нас другой взгляд на это.
Нет, конечно, мы это не можем не замечать, потому что речь идет о наших соседях, и если мы хотим не замкнуться в себе, а выстраивать отношения с соседями, чтобы другие страны понимали, что мы способны выстраивать нормальные отношения между государствами, да, естественно, одна из важных вещей для этого – это разбираться и говорить о нашем общем прошлом.
А когда у нас полярные оценки одного и того же, как можно, о чем можно договориться?
Я бы не сказал, что оценки полярные, просто...
Оккупация либо была, либо ее не было.
И это оценки отдельных государственных деятелей сейчас. Да, то же самое, как другие государственные деятели, общественные деятели говорят по поводу Афганистана. Да, но было, например, решение Съезда народных депутатов, да, о том, чем это было. И у нас есть уже решение и ответы. Просто сейчас пытаются сделать вид, как будто их не было.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, господа.
А откуда вы?
Из Эстонии.
Прекрасно, слушаем вас.
Я, может быть, немножко пропустил, потому что с вставанием через интернет слушаю. Но просто хотел бы аргументы небольшие привести о том, что страны Прибалтики до присоединения не знали, что такое голод. Не знали, что такое смерти или переселение. И именно в 40-м году и в 41-м они почувствовали все это. И после войны очень много почувствовали. Благодарными им быть Советскому Союзу точно не за что. Мои родители приехали сюда из России. Но, честно говоря, я благодарен Союзу только за то, что они сюда приехали. И мои дети сейчас живут здесь. Кстати, насчет молодежи, которая как класс покинула всю страну. Это неправда. Моей дочке 25 лет. Второй дочке 13, они живут здесь и будут жить, и у них есть перспективы.
Скажите,
они учатся бесплатно. Все высшее образование бесплатно.
Вы слышите меня? Не-не-не, не надо молчать. Да. Вы как раз скажите мне, а вот эти миллиарды, которые вбуханы в страны Балтии, они разве ничего никак не учитываются?
Учитываются, конечно, но мы не учитываем то, как бы эти страны развивались самостоятельно. Ведь до 40-го года они развивались самостоятельно и жили богаче, чем соседние Псковские губернии. Понимаете?
Понимаем. Спасибо. Звонок из Эстонии. Александр Фоменко, прошу вас.
Господа, в промежуток 20 лет той самой первой независимости экономика этих стран уменьшилась. Население городов уменьшилось. Это было понятно. Железные дороги, потому что просто заросли травой, потому что железные дороги на этих территориях строила только империя. Вначале российская, потом советская для экспорта.
Но они как рады.
Стоп, это они сейчас рады. Как только экспорт...
Нет, у них становится все хуже,
они все... Подождите, ну человек нам сказал, что они жили до присоединения вот так, а я сообщаю ему, чтобы он поинтересовался, как они жили по сравнению с тем, как они жили в Российской империи. И вот после этого пусть разговаривает.
Хорошо, Александр Фоменко, Алексей Макаров, ваш комментарий.
У меня очень простой комментарий. Кровь денег не стоит. Ну, построили какие-то дороги, да, вкладывали какие-то деньги. Но это совершенно не отменяет и не заменяет и не оправдывает то, что происходило с тысячами людей.
Я должен просто запустить голосование. Сейчас я дам вам слово, Александр Фоменко. По сути, получается, что Александр Фоменко говорит... Да, по фамилии у нас Алексей Макаров и Александр Фоменко. Поэтому первая позиция. Алексей Макаров говорит, это была оккупация. Правильно?
Да.
И вы с ним согласны, 134...
Да, оккупация или аннексия?
21-35. Вы согласны с Алексеем Макаровым. Александр Фоменко говорит, это не была оккупация, это была...
Инкорпорация.
Инкорпорация. И вы согласны с оценкой Александра Фоменко. Тогда 134-21-36. Запускаем голосование. 2 минуты. Максимально быстро принимайте участие. Прошу, Александр Фоменко.
И все-таки честный человек не может брать деньги с насильника, который изнасиловал его, либо членов его семьи. И если ты считаешь, что тебя оккупировал супостат, брать деньги от него – последнее дело.
Хорошо.
А если считаешь, что нет, то берешь...
И территории.
Хорошо. 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый, Андрей. Скажу такую крамольную вещь. История не терпит сослагательного наклонения.
Что ж крамольного-то в этом?
Эстония была в Российской империи, потом самостоятельно, потом в России. Никто не принуждал. Вступили. Можно сейчас спорить до посинения. История не терпится сослагательного склонения. Вот и все.
Все-таки, а что это было, присоединение или оккупация? Ушел, не захотел. Продолжается голосование. Вам кажется, что это была оккупация, как Алексей Макаров говорит. Вы с ним согласны, 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Фоменко, тогда 134-21-36. Сначала слово Алексею Макарову. Последняя минута, 20 секунд, не больше.
Я просто хотел сказать, что, да, история не терпит сослагательного наклонения, а у военных преступлений нет срока давности.
Алексей Макаров, историк, сотрудник Международного общества и мемориала. Александр Фоменко, историк, политолог, прошу вас, 20 секунд.
То, что сделали этнические режимы той же Латвии и Эстонии с немецким населением этого края после революции, тянет на судебное разбирательство.
Все сказали, останавливаем голосование, а я традиционно спрашиваю, как думаете, как проголосовала наша аудитория? 100% делится на двоих. Господин Фоменко, как думаете, сколько за вас?
Не знаю.
Ну, как вы думаете? Большинство, меньшинство?
Могу сказать, что хотел бы, чтобы это было большинство.
Алексей Макаров, как думаете, за вас сколько проголосовали?
Я думаю, что примерно 50 на 50, учитывая, что мало кто знает разницу между оккупацией и
аннексией. Спасибо. Остановили голосование, и вот что получилось. 35% поддержали Алексея Макарова, на стороне Александра Фоменко 65%. Программа «Своя правда». Александр Фоменко, Алексей Макаров, я благодарю вас. Спасибо.